Глава 9. Уже был 6-й час, и уже некоторые гости приехали, когда приехал и сам хозяин. Он вошел вместе с Сергеем Ивановичем Кознышевым и Песцовым, которые в одно время столкнулись у подъезда. Это были два главные представителя московской интеллигенции, как называл их Облонский. Оба были люди уважаемые и по характеру, и по уму. Они уважали друг друга, но почти во всем были совершенно и безнадежно не согласны между собой. Не потому, чтобы они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря. Враги их смешивали в одно. Но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего неспособнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлеченностях, то они не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого. Они входили в дверь, разговаривая о погоде, когда Степан Аркадьевич догнал их. В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцын, Кити и Каренин. Степан Аркадьевич тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Александровна в своем парадном сером шелковом платье, очевидно озабоченная и детьми, которые должны обедать в детской одни, и тем, что мужа еще нет, не сумела без него хорошенько перемешать все это общество. Все сидели как попованы в гостях, как выражался старый князь, очевидно в недоумении, зачем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцын, очевидно, чувствовал себя не в своей сфере, и улыбка толстых губ, с которой он встретил Степана Аркадьевича, как словами говорила: «Ну, брат, засадил ты меня с умными. Вот выпить и в шато де Флёр, это по моей части». Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина. И Степан Аркадьевич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтоб отпечатать этого государственного мужа, на которого как на стерлядь зовут в гости. Кити смотрела на дверь, сбираясь силами, чтобы не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербацкий, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не стесняет. Сам Каренин был по петербургской привычке на обеде с дамами во фраке и белом галстуке. И Степан Аркадьевич по его лицу понял, что он приехал только чтобы исполнить данное слово и, присутствуя в этом обществе, совершал тяжелый долг. Он-то был главным виновником холода, заморозившего всех гостей до приезда Степана Аркадьевича. Войдя в гостиную, Степан Аркадьевич извинился, объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех его опаздываний и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрусении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Туровцына, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене и к князю. Потом сказал Кити о том, что она очень хороша сегодня, и познакомил Щербацкого с Карениным. В одну минуту он так перемесил все это общественное тесто, что стало гостиная хоть куда. И голоса оживленно зазвучали. Одного Константина Левина не было, но это было к лучшему, потому что, выйдя в столовую, Степан Аркадьевич к ужасу своему увидал, что портвейн и херес взяты от Депре, а не от Леве. И он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Леве, направился опять в гостиную. В столовой ему встретился Константин Левин. — Я не опоздал?
— Разве ты можешь не опоздать? — взяв его под руку, сказал Степан Аркадьевич.
— Тебя много народа. Кто да кто? — невольно краснея спросил Левин, обивая перчаткой снег с шапки.
— А все свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю с Карениным.
Степан Аркадьевич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Карениным не может не быть лестно, и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал ее на большой дороге. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь. Но он, поддерживая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что он не знает этого. Теперь же, когда он услыхал, что она тут, Он вдруг почувствовал такую радость и вместе такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел сказать. Какая она? Та ли, какая была прежде, или та, какая была в карете? Что, если правду говорила Дарья Александровна? Отчего же и неправда? — думал он. — Ах, пожалуйста, познакомь меня с Карениным. С трудом выговорил он и отчаянно решительным шагом вошел в гостиную и увидел ее. Она была не такая, как прежде, не такая, как была в карете. Она была совсем другая. Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидала его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута, именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна, когда она сказала: «Как мы давно не видались!» И она с отчаянной решительностью пожала своей холодной рукой его руку. «Вы не видали меня, а я видел вас», — сказал Левин, сияя улыбкой счастья. «Я видел вас, когда вы с железной дороги ехали в Ергушово».
«Когда?»
— спросила она с удивлением. — Вы ехали в Ергушово, — говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастья, которое заливает его душу. И как я смел соединять мысль о чем-нибудь не невинном с этим трогательным существом. И да, кажется, правда то, что говорила Дарья Александровна, — думал он. Степан Аркадьевич взял его за руку и подвел к Каренину. — Позвольте вас познакомить. Он назвал их имена.
«Очень приятно опять встретиться», — холодно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину. «Вы знакомы?» — с удивлением спросил Степан Аркадьевич.
«Мы провели вместе 3 часа в вагоне», — улыбаясь, сказал Левин. «Но вышли, как из маскарада, заинтригованные. Я, по крайней мере».
«Вот как! Милости просим!» — сказал Степан Аркадьевич, указывая по направлению к столовой.
Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному 6 сортами водок и столькими же сортами сыров с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селедками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба. Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивановичем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда. Сергей Иванович, умевший как никто для окончания самого отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать аттической соли и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь. Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русской администрацией. Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой только когда он гуще населен. Кознышев признавал то и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь: «Поэтому для обрусения народцев есть одно средство — выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем. А вы, господа женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадьевич, действуете вполне патриотически. У вас сколько?» — обратился он, ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку. Все засмеялись, и в особенности весело Степан Аркадьевич. «Да, вот это самое лучшее средство», — сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенного сорта водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутке.
«Этот сыр не дурен, прикажете?» — говорил хозяин. «Неужели ты опять был на гимнастике?» — обратился он к Левину, левой рукой ощупывая его мышцу.
Левин улыбнулся, напружил руку, и под пальцами Степана Аркадьевича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука.
— Вот бицепс-то, Самсон!
— Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей,
— сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тоненький, как паутина, мякиш хлеба. Левин улыбнулся. — Никакой. Напротив, ребенок может убить медведя, — сказал он, сторонясь с легким поклоном пред дамами, которые с хозяйкой подходили к столу закусок.
— А вы убили медведя, мне говорили, — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный отскальзывающий гриб и встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука. — Разве у вас есть медведи? — прибавила она, в полоборота повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь.
Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала. Но какое невыразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении ее губ, глаз, руки, когда она говорила это. Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка, нежная, робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, которую он не мог не верить и которая душила его счастьем. — Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился с вашим деверем или вашего деверя зятем, — сказал он с улыбкой. — Это была смешная встреча. И он весело и забавно рассказал, как он, не спав всю ночь, в полушубке ворвался в отделение Алексея Александровича. Кондуктор, противно пословице, хотел по платью проводить меня вон, но... Тут уж я начал выражаться высоким слогом, и вы тоже, — сказал он, забыв его имя и обращаясь к Каренину. Сначала по полушубку хотели тоже изгнать меня, но потом заступились, за что я очень благодарен.
«Вообще весьма неопределенные права пассажиров на выбор места», — сказал Алексей Александрович, обтирая платком концы своих пальцев.
«Я видел, что вы были в нерешительности насчет меня». — добродушно улыбаясь, сказал Левин. — Но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок. Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой и одним ухом слушая брата, покосился на него. — Что это с ним нынче? Таким победителем? — подумал он. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Левин знал, что она слышит его слова и что ей приятно его слышать. И это одно только занимало его. Ни в одной этой комнате, но во всем мире для него существовали только он, получивший для себя огромное значение и важность, и она. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова, и там, где-то внизу, далеко, были все эти добрые, славные, Каренины, Облонские и весь мир, совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить. Степан Аркадьевич посадил Левина и Кити рядом.
— Ну, ты хоть сюда сядь, — сказал он Левину.
Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьевич. Суп Мари-Луиз удался прекрасно. Пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризнены. Два лакея и Матвей в белых галстуках делали свое дело с кушаньем и вином незаметно, тихо и споро. Обед с материальной стороны удался. Не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор то общий, то частный не умолкал, и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить. И даже Алексей Александрович оживился.